Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гражданские активисты планируют 19 апреля провести марш мира и свободы. Разрешит ли власть оппозиционное шествие в центре Москвы? В России создано агентство по делам национальности. Какие проблемы оно способно решить? Новая жизнь Териберки. Сумеют ли столичные креативщики изменить поселок, в котором снимался фильм «Левиафан»? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром представители российской оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 19 апреля очередной протестной акции. Шествие под названием «Марш мира и свободы» по замыслу организаторов должно пройти от Трубной площади до площади Революции и завершиться митингом. Предполагаемая численность участников, указанная в заявке, 30 тысяч человек. В случае отказа властей согласования марша он состоится в формате несанкционированной акции или будет отменен. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева.
Организатор шествия Александр Рыклин заявляет, что для проведения марша были разработаны три новых маршрута в центре Москвы и что оппозиция будет категорически не согласна с переносом акции.
Вы знаете, это маршруты новые, они все пролегают по центру. Там, согласно законодательству, один маршрут указан как основной и два как резервные. Мы как бы оставляем мэрии возможность, если у них есть какие-то возражения по одному маршруту, выбрать из этих трех любой им понравившийся. Эти маршруты вполне себе обычные, центральные, но новые. По ним мы еще не ходили, и мы бы хотели эту интригу все-таки до 6-го сохранить. Марьино мы не пойдем, мы из центра не уедем. И, ну и вообще, собственно, я не очень понимаю, о чем мы должны уходить из центра. Почему нас загоняют в какое-то Марьино. Поэтому изначально было решено, что мы будем проводить акцию в центре. Мы и будем ее проводить. Мы в любом случае проведем акцию в рамках существующего закона. Мне не кажется, что сегодня у людей настроение такое, что они почему бы то решат для себя проигнорировать эту историю.
В случае отказа властей от предложенных маршрутов, шествие может стать несанкционированным, рассказывает оппозиционер Петр Царьков.
Обычно все это решается в процессе переговоров. Возможно, эти переговоры потребуют не только одного раунда, но и в течение нескольких дней мы встречаемся с чиновниками. В итоге мы пытаемся добиться приемлемого маршрута. Что будет, если в конечном счете нам не предоставят приемлемый маршрут в центре, то, ну, конечно же, акция не состоится в этом случае. Я так полагаю, что она будет отменена, либо она, ну, как это уже неоднократно бывало, будет несанкционирована.
Если предыдущая акция оппозиции сначала задумывалась как весенний антикризисный марш, то на этот раз главными лозунгами марша за мир и свободу станут требования по выводу войск с востока Украины и прекращение военных действий. На акции также почтут память убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. О требованиях к властям рассказывает Петр Царьков.
Во-первых, название марша, которое утверждено, наверное, вы знаете, это «Марш мира и свободы». Соответственно, тема военных действий с Украиной, она на сегодняшний момент является главной. То есть, конечно, хорошо, что в последнее время меньше новостей о военных действиях на территории Украины приходит. Но, тем не менее, люди продолжают гибнуть, и мы не можем сказать, что перемирие установилось полностью. Поэтому мы, конечно же, будем поднимать этот вопрос необходимости полного вывода российских войск с территории Украины, необходимо полное прекращение военных действий. Вот. Ну и, конечно же, будут различные другие лозунги звучать и по поводу истерической, так сказать, лживой пропаганды, так или иначе, вот политическое убийство, убийство Бориса Немцова, конечно же, будет отражено в лозунг. Ну, тут целый набор планируется.
По словам Александра Рыклина, атмосфера недовольства в обществе сгущается, и поэтому главным требованием оппозиции будет создание условий для смены режима власти.
У нас вот на днях заработает сайт марша, там указаны есть текст главный и основные лозунги. Ну, конечно, страна изменилась с тех пор. Она изменилась не только потому, что на мосту был убит наш друг Борис Немцов, но просто эта атмосфера, она же сгущается. Мне кажется, что все-таки главное требование к власти – это будет требование создания условий для смены режима.
Готова ли российская общественность к таким радикальным требованиям по смене власти, рассказывает политолог Дмитрий Орешкин.
Думаю, что есть действительно изменения в обществе, но очень сложно понять и предсказать, какого именно типа. Люди разочаровываются, люди раздражаются, люди устают, люди видят, что их обманывают. Растет градус агрессивности. Только совершенно непонятно, в каком направлении он будет канализирован той же самой властью и теми же самыми средствами массовой информации. Александр Рыклин прав, что что-то меняется, но вовсе не факт, что меняется в пользу той законной, легальной, вменяемой оппозиции, которую представляет Александр Рыклин. Этот режим тем и неприятен, и тем и опасен, что демократическими инструментами его поменять нельзя. Он может только рухнуть или за счет внутриэлитного конфликта, или за счет того, что экономическая, хозяйственная модель, которую он построил, перестает работать, то есть превращается в государственном организме обмен веществ, наступает смерть. В результате внешней агрессии чего-нибудь такого. А вот в процессе демократических выборов он смениться не может, потому что этот режим выборы контролирует, и они не являются демократическими.
Организатором марша «Мира и свободы» остается ждать решения московских властей по одобрению маршрута шествия. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 апреля. О ситуации вокруг Украины. Группа православных петербуржцев выложила в сети видеообращение к гражданам Украины. Ролик набрал уже почти 100 тысяч просмотров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сама форма обращения к людям «Дорогие братья и сестры во Христе, граждане Украины» звучит удивительно. Дальше участники группы произносят текст, происхождение которого определяют так – слова народные. Мы, православные христиане Петербурга, прихожане разных храмов, обращаемся к вам со словами мира и братолюбия. Мы не можем говорить от лица всей Русской Православной Церкви. Мы говорим только от лица части православных христиан города на Неве. Мы против этой постыдной и позорной войны. Мы уважаем вашу страну и ее границы. Мы уважаем вашу культуру, ваш язык, вашу историю, которая отчасти одна с нами, но в чем-то иная. Этот текст произносится на фоне петербургского пейзажа. Почему эти люди, даже внешне очень разные, приняли решение выступить с таким обращением, говорит один из участников акции Дмитрий Игнатов.
Такое решение назревало в течение года, как это идет война вот в Украине. Постепенно формировался вот такой круг православных христиан, которые вот уже в этом году так объединились для того, чтобы какие-то уже самостоятельные подобного рода действия предпринимать. На самом деле я многих этих людей знаю, вот их убеждения, они вот с самого начала были против войны в Украине. Было принято решение записать обращение, поскольку уже сформировался действительно такой круг людей. Чтобы действительно думали, что в том числе и вот прихожане Русской Православной Церкви, скажем, имеют в том числе и такое мнение. Общие суждения там об РПЦ, которые там есть негативные, они не всегда верны, что церковь это такая вот достаточно разноликое такое вот общество людей.
Группа ВКонтакте, название одноименного с обращением, образовалась непосредственно к выходу ролика, но ее участники выступают в совместных акциях не впервые.
Когда был антивоенный марш мира 21 сентября, мы у Казанского собора, там был народный сход, несколько человек, в том числе те, которые впоследствии приняли участие в записи ролика вот этого. Устроили там такое молитвенное стояние тоже за мир с Украиной.
То есть вам не кажется, что христианину зазорно занимается? заниматься политикой?
Если взять Европу, вот 50-60 лет назад там все люди считали себя христианами, при этом были и партии, и политики, и парламентская система была, и выборы были. И я думаю, что мало что изменилось это сейчас. И у нас в стране, я думаю, вполне это все возможно. Я считаю, что на самом деле, если человек уже хочет действительно там вести какую-то вот сугубо духовную жизнь, например, он уходит в монастырь, тогда вот его участие активной мирской жизни как-то вот уже становится странным. Если человек живет в миру, он работает, общается с людьми, вот участвует, в принципе, во всех вот социальных процессах, то он как-то должен влиять на них в связи со своими убеждениями. За год, за полтора вот этой ситуации, когда Киев, там, Майдан, Крым и Донбасс, несколько человек, которых я, в принципе, знал лично, вот сильно разорвали со мной отношения. Людей, которые ко мне хорошо относились, меня потерял.
Есть в обращении православных петербуржцев и такие слова. Совсем недавно мы спрашивали друг у друга прощения, начиная Великий пост. Сейчас мы спрашиваем прощения у вас за то, что мы допустили войну и страдания населения вашей страны. Допустили вражду к вашей стране, ее культуре и языку. За то, что допустили нехристианский дух ненависти в нашем обществе. Говорит один из участников акции Олег Куликов.
Это очень больной для нас вопрос, для таких православных людей, которые участвовали в этой записи, потому что нас, по сути дела, мучает совесть. Мы присутствуем при таких событиях и при этом молчим. Поэтому хотелось что-то сказать явно и открыто, все, что мы думаем по этой ситуации с Украиной. Мы считаем, что это действительно война неправая, что участие в этой войне – это неблагое дело. И та волна ненависти и та атмосфера лжи, которая вокруг этой войны разворачивается, вокруг Украины вообще, она недостойна православных людей. И чтобы сделать хоть что-то, хоть немного, как-то вот свою совесть облегчить, вот мы решили записать вот это публичное видеообращение.
Пресс-служба Петербургской епархии отказалась комментировать обращение – так же, как и многие священники, до которых удалось дозвониться. По их словам, около года назад вышло распоряжение священникам не комментировать ничего, связанного с Украиной. Все же несколько слов об обращении согласился сказать протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров».
Я в этом обращении не могу согласиться со слишком однозначным нажимом на то, что причина конфликта – это Россия и неуважение России к украинской культуре, языку и так далее, и так далее. Я вижу абсолютно симметричную ситуацию. Украина пыталась утверждать свою идентичность во многом за счет того, что пыталась подавить русскую культуру и русский язык. А вот дух ненависти я согласен. Да, вот то, что, конечно, эта истерия раздувается в СМИ относительно того, что Украина – это враг, это, конечно, очень плохо. Правда, я тоже вижу, что ровно такая же картина наблюдается с украинской стороны.
Такой комментарий или отсутствие комментариев не удивляют Олега Куликова.
Действительно, сейчас священники, им просто запрещено говорить на эти темы. Батюшки, которые на эти темы говорят, приходит распоряжение из вышестоящей иерархии, чтобы они на эту тему не высказывали. Это декларируется как аполитичность церкви. Но многие из нас придерживаемся такой позиции, что раз священникам запрещено говорить на эти темы, то значит, скажем, мы миряне.
По словам Олега Куликова, мирянам не угрожает запрещение в служение или ссылка на дальний приход, поэтому они могут говорить. И все же им бы хотелось, чтобы слова мира исходили и от самой церкви. Ну и священники, которые солидарны с группой миротворцев, по словам активиста, есть. Он не называет их имен, но говорит, что они оказывают группе большую поддержку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Украине продолжается деятельность совместной рабочей группы нескольких ведомств по расследованию событий в центре Киева в ноябре 13-февраля 2014 годов. Около сотни следователей и оперативных работников пытаются определить виновных в массовой гибели активистов Майдана, Небесной Сотни, и занимаются розыском подозреваемых в совершении преступлений лиц. В относительно продвинутом состоянии находится дело против офицеров отряда ОМОН «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Оно передано в суд и медленно идет отбор присяжных. Командир «Беркута» Дмитрий Садовник, арестованный в рамках этого расследования, был отпущен судом под домашний арест и скрылся. Всего расследуют 12 уголовных эпизодов. На минувшей неделе с резкой критикой в адрес украинских властей по поводу этого расследования выступила международная консультативная группа при Совете Европы. Ее эксперты, в частности, считают, что поиском правды системно препятствует Министерство внутренних дел Украины. Министерство эти обвинения опровергает и считает необоснованными. В ходе расследования я беседую с одним из адвокатов потерпевших, Евгенией Закревской.
В этом уголовном производстве, общем, по всем убийствам, выделено отдельное производство по убийствам из сектора, в котором находился Беркут. И из этого, опять-таки, производства выделено частично еще один кусочек в отношении двух установленных и имеющихся на территории Украины сотрудников Беркута. Обвинительный акт был передан в суд. Там были многочисленные процедурные вопросы, связанные с отводами, с тем, что закончились люди в одном суде и так далее и тому подобное. Но в итоге у нас началось предварительное рассмотрение несколько недель назад. И на данном этапе идет отбор присяжных, поскольку сторона обвинения заявила свое желание, чтобы это был суд присяжных.
Кто это за два служащих Беркута?
Это Аброшкин и Зинченко, я имею в виду.
А как-то дело с бывшим командиром Беркута Садовником развивается после того, как он сбежал из-под стражи? Кто-то понес за это наказание?
Нет, на данный момент за это наказание никто не понес, насколько мне известно. Его дело, естественно, тоже выделено в отдельное производство, поскольку он отсутствует в Украине, он объявлен в розыск. Насколько мне известно, даже Интерпол его не объявил в розыск, хотя соответствующее ходатайство было подано украинскими следственными органами.
У вас есть объяснение этому?
Нет, у меня нет адекватного объяснения этому, если честно.
Расскажите, пожалуйста, чуть более подробно вот о главном деле, которое рассматривается в отношении сотрудников Беркута. Вы сейчас рассказали об отдельной участии. Вот в целом, что там делается, на какой все стадии?
Еще идет следствие. Продолжают устанавливаться потерпевшие, поскольку это не только убитые, но и большое количество раненых проводятся, следственные действия. Опросы анализируются, систематизируются видео, проводятся дополнительные экспертизы. Мое личное мнение, ну, не только мое личное, но и мнение консолидированных адвокатов и потерпевших, что ограничение дела только убитыми как бы очень сильно сужает на самом деле масштаб и картину трагедии, поскольку на самом деле сотни раненых, которые, по сути, как бы были жертвами покушений на убийство, потому что кого убивать, кого ранить, на самом деле это было в большей степени вопрос случая.
Сколько сейчас потерпевших по делу?
Я не могу вам точную цифру назвать, к сожалению. Ну, она постоянно увеличивается. Вот. Я знаю, что несколько сотен – это те, которые проходили потерпевшими через общественные организации. Все ли они уже признаны потерпевшими в уголовном производстве, мне неизвестно.
Вам понятно, почему так долго расследуется это дело? Больше года прошло с момента трагических событий в центре Киева.
Ну, на самом деле, долго – это не самая большая проблема. Проблема именно качества. Есть что расследовать. Там действительно большое количество следственных действий. Там действительно огромное количество свидетелей. Это тысячи людей, огромное количество потерпевших. И тот факт, что изначально производство по раненым было отделено от производства по погибшим, что совершенно полный бред, и не было единого видения у всего следствия картины произошедшего. До того, как было создано управление социальных расследований, которое было создано в декабре месяце, очень сложно было, на самом деле, расследовать отдельные эпизоды, не имея координации такой полной и единого видения в одном центре расследования. Но постепенно, с очень большими трудностями, с очень большими там, откатами назад и там, какие-то моменты и так далее, но все же есть какие-то определенные подвижки в этом направлении. Вот. Этот недавний отчет комиссии представителей Европы как раз он очень хорошо показал вот те моменты, на которые мы пытались обращать внимание на протяжении полугода, почти года. И вот они почему-то были намного более услышаны, чем все попытки докричаться со стороны потерпевших. Вот.
Насколько я понимаю, этот отчет был очень критическим по отношению к украинским властям.
Ну, абсолютно обоснован, очень критическим. Тем более он оценивает же, естественно, не текущее положение дел, он оценивает весь период и абсолютно правильно оценивает весь период. Если за год с небольшим следствием там, и взаимодействие органов в какой-то части не очень большой наладилось, то что происходило целый год, это мы же понимаем, насколько это негативно для следствия, насколько могут быть неисправимыми последствия такого промедления.
По вашим ощущениям, понятно, что работа впереди, но сейчас вы доверяете людям, которые ведут расследование?
Это большое количество людей. То есть мы доверяем определенным конкретным людям, которые принимают в том числе участие в расследовании, но это совершенно не говорит о том, что все люди и все уровни структуры и этих разных структур заслуживают доверия. Я вижу и проблемы, и вижу позитивные моменты. Следование заведется не только по стрелам из сектора Беркута. Стреляли с нескольких, очевидно, с нескольких сторон, и часть убитых и раненых тоже в них стреляли со стороны отеля Украины. Как минимум это место установлено, и, возможно, еще другие были секторы. Поэтому вот эта часть расследования тоже, на самом деле, активизировалась совсем не так давно. И вот в этом направлении также ведутся достаточно активные следственные действия, но там у нас достаточно мало информации, потому что она еще не открывается сторонам.
Российское, по крайней мере, средство массовой информации постоянно говорит о большом количестве погибших сотрудников Беркута и там всяких правоохранительных служб, кто-то из них подал в суд, и вот следственные дела в отношении их как жертв, как потерпевших ведутся?
Поскольку я адвокат потерпевших, то логично, что у меня не может быть доступа к этим делам. То есть я знаю, что дела по погибшим сотрудникам Беркута, естественно, есть возбуждено и расследуются. И у меня нету данных о расследовании.
Давайте вернемся сейчас к теме, связанной с механикой работы, методами работы и сроками работы следственной группы. Речь идет, видимо, о противодействии бывшей системы и тех сотрудников, которые остались от прежней системы или инерции, может быть, прежней системе вот проведения этого расследования. По вашим ощущениям, в чем это конкретно выражается?
Во многих факторах, в частности, например, взаимодействие с МВД. Управление внутренней безопасности, в подчинении которого находился и находится на данный момент вот этот спецбатальон, сейчас он называется, раньше это был «Беркут», по сути своей не были обновлены руководящие даже должности и кадры. Вот. То есть помимо тех, кто сбежал, они остались на своих местах. И часть этих людей проводили внутренние служебные расследования, которые должны были установить определенные моменты. Например, установить обстоятельства пропажи документации, пропажи оружия, там, провести инвентаризацию оружия. По каждому эпизоду событий ноября 2013 года по февраль 2014 года нужно было провести следование действий, внутреннее расследование действий своих сотрудников. Так вот, вот эти вот расследования, ну, они были, ну, мягко говоря, практически не проведены. Проводили их те же люди, которые впоследствии прокуратура привлекает к ответственности за там различные эпизоды преступления этого периода. То есть мы понимаем, что весь этот год, да, работают на достаточно ответственных должностях, работают люди, которые, собственно, и совершали эти преступления. Да, как бы для того, чтобы их обвинить в совершении преступления, еще как бы там недостаточно собрано следственных доказательств. Но тот факт, что они продолжают работать и продолжают противодействовать, в том числе и расследованию, вот это, как мне кажется, ответственность четкая сугубо МВД. И есть такие вопиющие факты, что вот даже на текущий момент некоторые роты Беркута, которые участвовали, в том числе в расстреле там меньшая часть, там больше много все-таки сбежало. Вот. Но вот, например, там в событиях избиения автомайдановцев, разгром их машин и так далее, они полностью работают сейчас, отлично себя чувствуют. И любые попытки привлечь к этому внимание как-то натыкаются на совершенно непонимание со стороны МВД, скажем, высшего руководства МВД.
У вас есть представление, понимание, или, может быть, даже вы знаете и уверены в этом, я не прошу называть вас имена, но, тем не менее, знаете, кто были эти люди, которые принимали эти преступные приказы, кто превысил свои полномочия, кто прямую велел открыть огонь и так далее?
Ну, определенные моменты есть. Понимаете, опять-таки, мы говорим о совокупности преступлений. То есть у нас, я знаю, что есть определенная информация по части, по некоторым сегментам, да, но я не могу сказать, что у следствия есть полная информация, естественно, у меня, соответственно, тоже нету, о вообще всей структуре того, что происходило. Вот нелогично, конечно, раскрывать ее до того, как собраны доказательства там, для вынесения подозрений и так далее, но я не, ну, у меня, например, нет полной картины всего того, что происходило.
Когда вы, по вашим ожиданиям, будет закончен сбор доказательств и может быть предъявлено обвинение?
И я думаю, что будет происходить так, как уже происходит. Это будет происходить постепенно, да, то есть так ждать, пока мы полностью все не раскроем и только потом передавать в суд, я думаю, этого не будет. Я думаю, что по мере сбора доказательств в отношении конкретных лиц, вот они будут передаваться в суд. И главное при этом правильно с самого начала увидеть структуру преступления, чтобы каждый, как бы, этот эпизод, он встраивался в общую и не противоречил в общей картине, которую, собственно говоря, надеюсь, там через год или, может быть, два мы тоже полностью все увидим.
Как вы думаете, материалы этого расследования будут обнародованы? Все-таки это дело очень серьезное, и это то, что, как мне кажется, должно стать общественным достоянием. Люди должны знать, кто и как совершал преступление, кто стрелял, кто отдавал приказы, как шло расследование. Есть основания полагать, что эта информация будет доступна широкой публике?
У меня есть намерения четкие именно этого и добиться. Если начать, то это с того, что будет реестр, Генеральная прокуратура обещает сейчас создать реестр всех производств, которые касаются Майдана, возможности обратной связи с пользователями. Сейчас, как бы, естественно, группа общественных организаций постоянно собирает и систематизирует информацию, которая появляется, которую самостоятельно мы собираем при параллельном расследовании. То есть, ну, даже помимо следствия, то есть мы передаем тоже большой объем информации следствию, собраны самостоятельно. В любом случае, как проявляется либо в каких-то отчетах, либо в представлениях в органы судебные, например, Международный уголовный суд и так далее.
Вы общаетесь с родственниками потерпевших или с самими потерпевшими? В каком они настроении находятся? Они верят в то, что удастся наказать преступников?
У них тоже создана общественная организация. Они очень активно участвуют в расследовании и очень большую часть работы выполняют на самом деле. Настроения у них, конечно, разные. То есть это достаточно сложно длительное время постоянно находиться вот в таком состоянии неопределенности. Я бы не сказала, что они вот у всех упаднические. Ну, они очень много делают. Может быть, это как бы делается еще и через силу, да, но помощь от них для расследования, она очень велика.
Адвокат Небесной Сотни Евгения Закревская о расследовании трагических событий на Киевском Майдане. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 6 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В России создано агентство по делам национальностей. Группа московских активистов решила изменить жизнь поселка Териберка, где снимался фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Россия пересматривает свою стратегию мягкой силы в отношении Соединенных Штатов. Об этих темах мы поговорим и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 6 апреля по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня повторно арестовал Хамзата Бахаева, одного из обвиняемых по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Гражданские активисты подали заявку в мэрию Москвы на проведение 19 апреля шествия и митинга в центре города. Комитет Государственной Думы по регламенту рекомендовал Нижней Палате Российского Парламента рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Ильи Пономарева. Центральный районный суд Новосибирска не стал пересматривать решение мирового суда и таким образом снял все претензии прокуратуры к режиссеру-постановщику оперы «Тангейзер» Тимофею Кулябину. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна останется унитарным государством, поскольку такое решение поддерживает до 90% украинских граждан. В Ахинском районе Сахалина произошел разлив нефти. В Челябинске неизвестные раскрасили бюст Ленина в цвета украинского флага. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 6 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России учреждено новое ведомство федерального значения. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Федерального агентства по делам национальностей. Его руководителем назначен бывший командир регионального подразделения группы «Альфа», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Игорь Баринов. Агентство войдет в структуру российского кабинета министров. С экспертами о том, зачем и почему создано это агентство, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Предполагается, что ведомство займется доработкой и внедрением в жизнь принятой в 2012 году стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. До недавнего времени вопросы межнациональных отношений были в ведении Министерства регионального развития, однако оно было упразднено в сентябре прошлого года. Национальной политикой занялся соответствующий департамент в Министерстве культуры. Леокадия Дробежева, руководитель Центра изучения межнациональных отношений Института социологии РАН, приветствует создание нового ведомства, поскольку, по ее мнению, решение национальных проблем требует скоординированных действий на федеральном уровне.
В Министерстве культуры этот департамент был очень маленьким. Он, конечно, не мог развернуть деятельность даже по тем функциям, которые ему вменено было выполнять. Практически функции управления межнациональными отношениями были разбросаны между разными ведомствами. Минюст занимался проблемами законодательства и права. А, скажем, Минкультура занимается только проблемами культуры, а МВД занимается правонарушениями. Конечно, очень важно где-то иметь такое учреждение, которое имеет функцию взаимодействия с другими учреждениями, государственными структурами.
По мнению Леокадии Дробежевой, назначение на должность главы агентства по делам национальностей бывшего силовика приведет к большей организованности работы этого ведомства. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что назначение Игоря Баринова свидетельствует о том, что упор в новом ведомстве будет сделан на проблемы межнациональных конфликтов.
То, что человек новый, может быть и плюсом, но, с другой стороны, свежий взгляд выходца из спецслужб, он обычно сфокусирован на проблемах безопасности в первую очередь. И то, что поставили именно его, значит, что проблемы безопасности здесь стоят на первом месте для президента и для правительства. И проблемы есть, разумеется. Но просто мне кажется, что если именно в них упираться, безопасность от этого больше не становится, потому что проблема безопасности происходит от каких-то других проблем. Лучше было бы их решать. Но у нас есть, в конце концов, официальный документ, принятый уже несколько лет назад, стратегия этнической политики, ну, национальной политики, и там все написано. важно. И на основе этого документа была принята уже и действует федеральная программа с довольно большим бюджетом, который теперь, очевидно, будет под контролем этого федерального агентства. И там прописаны три основные задачи, как там сформулировано укрепление самочувствия этнического большинства, то есть как раз русского народа, защита от какой-то угнетения, неравенства разнообразных меньшинств и предотвращение конфликтов.
Стоит ли опасаться каких-то перегибов в сторону именно русского национализма?
Вот эта актуализация политическая темы русского мира, она неизбежно чревата тем, что русский национализм как политический феномен, он будет развиваться как-то и укрепляться. Но я не думаю, что именно вот бюрократическая машина в виде федерального агентства в это внесет большой вклад. В это вклад скорее вносят деятели культуры, телевидение, политическое руководство.
Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, считает, что Игорь Баринов вряд ли будет лоббировать интересы силовых структур.
Наверное, время от времени апелляция к русскому национализму будет возникать, но не будут слишком переигрывать. Во-первых, в силу того, что для федеральной власти важна лояльность населения национальных республик, особенно на Северном Кавказе, которые голосуют лучше и во многом, может быть, даже менее критично и более лояльно настроены подчас к федеральной власти. Поэтому в данном случае эксперименты какие-то с темой русского мира будут проводиться, но я думаю, что до конца для действующей власти сегодня не единственная граница возможностей и, с другой стороны, граница эффективности термина «русский мир». До конца нет понимания, что делать с темой русского национализма, власти продвигать ее или, наоборот, давить ее, не допуская какой-то концентрации активных граждан вокруг этой на сегодня социально одобряемой темы. Они еще некоторые понадобятся, безусловно, новому агентству, но сможет ли оно быть оппонентом кавказских элит, пока представить себе сложно. Сначала это ведомство придется утвердиться как-то среди прочих более важных ведомств, начиная от Минфина и кончая администрацией президента. Поэтому политическим тяжеловесом за один день ведомство стать вряд ли сможет. А дальше вопрос в том, будет ли оно действительно делать акцент, не знаю, на номинальных мероприятиях разного рода риторики о дружбе, а на продвижении какой-то русской тематики или, может быть, на таких плетении интересных элитных финансовых интриг. Пока опыт Баринова не дает однозначно сказать нам, в какую сторону может качнуться курс ведомства. Скорее всего, сейчас ведомство будет заниматься некоторым таким изобретением собственной стратегии.
Ну, известно ли что-то именно о связи Баринова с силовыми структурами, насколько он авторитетен в этих кругах?
Ну, Баринов, с одной стороны, выходит из силовых структур, с другой стороны, в последние годы все-таки был больше известен такой гражданской активности, поэтому я думаю, что в данном случае это фигура, которая скорее олицетворяет коммуникацию там политических и силовых ведомств, нежели фигуру, которая является лоббистом той или другой стороны.
Игорь Баринов родился в Новочеркасске Ростовской области. В 90-м году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. С 90 по 93 год проходил службу в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в ФСБ и руководил региональным подразделением группы «Альфа». В 2003 году Баринов избрался по одномандатному округу в Госдуму от Свердловской области. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 6 апреля. Одна из крупнейших пиар-компаний Соединенных Штатов Америки, фирма Ketchum, прекратила продолжавшееся 9 лет выгодное сотрудничество с правительством России. Контракт с российским газовым монополистом «Газпром» был прерван еще летом минувшего года. Являются ли эти шаги свидетельством провала лоббистской компании Кремля за океаном? На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
За первые 6 месяцев 2014 года бегство капитала из России составило 76 миллиардов долларов, на 14 миллиардов больше, чем за весь предыдущий год. Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сократились наполовину, и все это произошло до введения контрсанкций, обвала рубля и наступления черных времен для черного золота. Главный пиарщик Кремля в американской столице фирмы Ketchum за 9 лет сотрудничества заработала, согласно официальной отчетности, свыше 60 миллионов долларов. «И за что?» – задается вопросом обозреватель журнала «Политико» Люк О'Брайен. Американцы расценивают Россию сегодня куда более негативно, чем на старте ее взаимодействия с Ketchum в 2006 году. Еще до Крыма в ходе последней предвыборной президентской кампании 2012 года республиканский кандидат Митт Ромни назвал Россию главным стратегическим противником Америки. Из недавнего опроса CNN следует, что 69% американцев рассматривают Россию как угрозу безопасности Соединенных Штатов. О западных пиар-фирмах, работающих на Россию, мы беседуем с сотрудником исследовательской организации «Общество Генри Джексона» Эндрю Фокселом.
Распространено мнение, что Путин был родоначальником российского пиара на Западе, но чисто технически это не так. Еще в советские времена на имидж Кремля работали мощные компартии в Европе, профсоюзы, агенты влияния на высоких правительственных и общественных постах, видные представители интеллигенции. Но что верно, так это то, что на момент прихода Путина вес этих игроков сильно поубавился, и Кремль решил испробовать стандартный западный пиар в исполнении самых лучших его представителей. Имидж путинского режима подпортила история с ЮКОСом. Запад надо было убедить в том, что это разовое явление. И отключение Украины от «Газпромовского топлива» зимой 2006 года. В тот год в Санкт-Петербурге проходил саммит «Большой восьмерки», так что Песков и некоторые его коллеги из окружения Путина наняли Кетчум, чтобы он обеспечил информационное сообщение встречи в верхах, договаривался об интервью российских представителей западными СМИ, записывал и распространял подкасты, вел работу по улучшению образа России среди аналитических центров и на государственных чиновников. Песков остался доволен тем, что сделал Кетчум, и Москва подписала с фирмой обширный контракт. При Путине, по сравнению с советским периодом, увеличилось и количество денег, отпущенных Кремлем на цели пиара, и количество людей на Западе, вовлеченных в их реализацию.
Кетчум обходился Кремлю примерно в 5 миллионов долларов в год, сообщает обозреватель политика Люк О'Брайен. Россия входила в число 10 крупнейших клиентов фирмы. Люди Кетчум летали в Москву бизнес-классом и распоряжались большими представительскими суммами. За это Кремль имел периодические пророссийские колонки в ведущих газетах, красивые информационные интернет-порталы вроде Modern Russia. Вместе с тем, констатирует наш собеседник Эндрю Фоксел, Путин в 2012 году жаловался на то, что уполномоченные российские лица и в Отечестве, и за рубежом плохо владеют искусством мягкой силы. Крым и война на востоке Украины показали, что уважение к западным правилам испарилось, а вместе с этим во многом и интерес к мягкой силе.
И в Великобритании, и в Штатах возникла в какой-то момент подкатегория пиарщиков, известных как «консервативные друзья России». Некоторые из них члены парламента или конгресса. В Америке среди них есть те, кто был близок к Рейгану и не за страх, а за совесть сражались идеологически с Советским Союзом, а сейчас аплодируют путинскому режиму. Например, колумнист Патрик Бьюкинен, ненавидящий прогрессистов и их ценности. Или другой речевик Рейгана Дана Рорбахер, возглавляющий ныне важный подкомитет Палаты представителей. Это он подсказал Рейгану термин «империя зла», активно лоббировал оказание военной помощи маджахедам в годы советской оккупации Афганистана. Сегодня он противится расширению НАТО, экономическим санкциям в отношении России, ратует за уважение ее жизненных интересов на Украине, приятельствует с убежденным антизападником вице-премьером Дмитрием Рогозиным. В Британии группа консервативных друзей России первого созыва распалась после скандала, вызванного их хамскими публичными нападками на члена парламента Гея.
В качестве непосредственного лоббиста России пиарщики Кетчум ангажировали фирму Washington Group. Washington Group какое-то время также представляла в Вашингтоне «Газпром». Поворотным пунктом в отношениях фирмы с Москвой стала война в Грузии. Быть лоббистом агрессора, как уяснила Washington Group, очень нелегко. Встречи российских официальных лиц с прессой и предоставление аккредитации журналистам, желавшим отправиться в район боевых действий, организованные Washington Group, оказались холостыми начинаниями. К концу 2008 года партнерство Washington Group с Россией свелось к поддержке курса на вступление во Всемирную торговую организацию. Кетчум заменил Washington Group другим лоббистом Squire Patton Boggs. Люк О'Брайен из журнала «Политико», описывая бизнес-модель фирмы, приводит любимое изречение ее основателя Тони Боггса. «Мы исключительно щепетильны в отборе клиентов. Хватаем первого, кто входит в дверь».
Москва наняла большое число лоббистов и пиарщиков на Западе, когда у нее были вполне удобоваримые проекты, нуждавшиеся в продвижении. Саммит «Большой восьмерки» в Петербурге, вступление в ВТО, проведение в России гонок «Формула-1», устройство «Сочинская Олимпиада». Лоббистам России удалось как-то сгладить негативный эффект от дела ЮКОСа, но не от войны с Грузией. Они также добились отмены поправки Джексона-Вейника, мешавшей России получить статус наибольшего благоприятствования в торговле с США, но только ценой ее замены. замены Билли Магнитского, увязывавшего предоставление России торговых льгот с введением штрафных санкций в отношении частных и юридических лиц, повинных в нарушениях прав человека. Кетчум мог заставить Америку уважительно заговорить о Путине, добившись публикации в «Нью-Йорк Таймс» его статьи на пике конфронтации США с Сирией, которую российский президент помог разрядить. Но что Кетчум мог сделать, когда в ответ на Билли Магнитского Дума приняла закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять российских сирот? Как заметил тогдашний посол США в Москве Майкл Макфол, этим своим шагом думцы нивелировали отдачу от многих миллионов долларов, потраченных на пиар. За 6 лет до того Кетчум добился от журнала «Тайм» признания Путина человеком года. Но не перевесило ли это фактическое зачисление в шпионы все российские НКО, которые получали гранты из-за рубежа, и изгнание из страны американского агентства международного развития?
По словам Эндрю Фоксела, западные бизнесмены сравнительно легко покупаются на аргументы пиарщиков, как то, чем Россия хуже Китая или Саудовской Аравии, с которыми мы делаем бизнес. Но как пиарщикам убедить их, что в России существует нормальный инвестиционный климат, как в Китае или Саудовской Аравии, можно сказать, заметил аналитик общества Генри Джексона, что американским пиарщикам не повезло с клиентом.
Несмотря на уговоры американских партнеров, Москва ограничилась отправкой в Вашингтон за 2 недели до голосования законопроекта делегации Федерального собрания, включавшей одиозного сенатора Виталия Малкина, которому Канада запретила въезд в страну ввиду причастности к делу Магнитского. Россияне вообще не очень хотели общаться с прессой, на чем настаивал Кетчум. Исходя из норм собственной жизни, им казалось более рациональным покупать журналистов или шантажировать их. Ценностная нестыковка, пользуясь выражением Люка О'Брайена из журнала «Политика». Когда Сергей Кисляк приехал в 2008 году послом в Вашингтон, Кетчум представил ему обширный список мероприятий по углублению контактов с прессой и парламентариями, посольские приемы, размещение комментариев ведущих СМИ, основательная подготовка к интервью, ответы на запросы журналистов по телефону и интернету. Все это Кисляк игнорировал. Заезжие тузы из российских госкорпораций ни с кем, кроме топовых вашингтонских политиков, встречаться не желали. Ну и так далее. Вместе с тем не могу не признаться, что меня поражает несоответствие затрат российской стороны на лоббистов и результатов лоббистской деятельности в ее пользу. Кетчум, например, получил от «Газпрома» с 2001 по 2014 год много миллионов долларов, а официально представил за них клиенту какие-то аналитические справки по законодательству, касавшемуся России, осуществлял рассылку пресс-релизов «Газпрома», размещал и обновлял «Газпромовский» контент в социальных сетях, а также распространял информацию о континентальной хоккейной лиге, президентом которой одно время был «Газпромовский» деятель Александр Медведев. Американский закон, регулирующий регистрацию и деятельность иностранных лоббистов, был принят в 1938 году и направлен против пропагандистов нацистской Германии и фашистской Италии. Требования к лоббистам относительно отчетности, предъявляемые законом, весьма расплывчатые. Например, фундаментально пророссийская пропаганда может вестись исподволь, маскируясь как критика пороков Запада. И о ней сообщать надзорную инстанцию не надо. Я бы совсем не удивился, если окажется, что американские лоббисты далеко не обо всем информируют контролеров из Минюста, или даже что закон не обязывает их отчитываться об определенных видах деятельности, связанных с лоббизмом.
По сведениям, представленным Люком О'Брайеном, нанятая Кетчум в качестве субподрядчика еще одна фирма, Элстон энд Берд, заработала за 2,5 года 1,5 миллиона долларов, но, судя по отчетности, не отправила от имени клиента вообще ни одного имейла и не сделала ни одного звонка. Эпитафией на могиле сотрудничества Кетчум и России может, наверное, служить резолютивная часть прошлогоднего пресс-релиза фирмы о прекращении ее контракта с «Газпромом». В свете сложившейся геополитической ситуации крайне сложно рекламировать в Америке выгоды участия в экономических проектах в России, вследствие чего никакие новые мероприятия в США мы не планируем.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 апреля. Вологодские рабочие обратились с просьбой к президенту страны Владимиру Путину спасти уже практически разоренный завод. Коллектив Вологодского машиностроительного завода написал открытое письмо с требованием выплатить долги по зарплате и предотвратить закрытие предприятий. По одной из версий, завод готовят к рейдерскому захвату. Это далеко не первый пример невыплаты рабочим зарплаты. В последние дни мы рассказывали о такой же ситуации на строительстве космодрома Восточной в Амурской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вологодской области Иван Беляев.
коллектив Вологодского машиностроительного завода обратился с открытым письмом о судьбе предприятия к Владимиру Путину.
На нашем заводе более 8 месяцев не выплачивалась заработная плата, а сам завод медленно, но верно умирал. От коллективов 650 человек на сегодняшний день осталось не более 80 человек. Но скоро не будет и этих. Наш завод выполнял оборонный заказ, и наша продукция и сегодня востребована на рынке. Костяк трудового коллектива составляют токари и сварщики, имеющие личное клеймо, то есть наивысшую квалификацию. Завод вполне рентабелен. Вот только та прибыль, которую он приносит, никак не совпадает с аппетитами собственников. Этими хозяевами были набраны кредиты, которые от завода не дошли. Потом были растащены оборотные средства. Затем добрались до предоплаты по заказам, и вот уже 13 различных предприятий и организаций подали иски о признании завода банкротом.
Прошлой осенью похожее по смыслу письмо направлялось губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. С тех пор значительная часть задолженности перед рабочими была погашена. Однако сокращения на заводе продолжились, и сейчас он на грани полного разорения. Правда, взгляды на причины происходящего заметно отличаются. По мнению протестующих, собственники завода убивают его сознательно. А вот член совета директоров на Наталья Набока рассказала в эфире Вологодского радио «Премьер», что завод подкосила смена руководства. Бывший генеральный директор создал новое предприятие и перетянул на него ключевые заказы. Так или иначе, завод находится в плачевном состоянии, а его долги измеряются сотнями миллионов рублей. Губернатор заявлял о том, что правительство следит за ситуацией, но помочь он не в состоянии, считает главный бухгалтер ВМЗ Ирина Сватковская.
Областные власти постоянно ведут работу, конечно же, с заводами. Они максимум, что могут сделать, это предложить нашу продукцию там, ну не знаю, в других областях, как-то прорекламировать ее. Это максимум. Больше ничем областные власти помочь не могут. Денег дать они не могут, потому что говорят, идите за кредитами. А кредит нам, естественно, ни один банк не даст в нашем финансовом положении, в состоянии, с нашим балансом. Никаких льгот по налогам, соответственно, тоже дать никто не может.
За последние месяцы на заводе прошли предупредительная забастовка и предупредительная голодовка. Последняя, впрочем, продолжалась всего 1 час. К более решительным протестным действиям рабочие не переходили. Правда, руководство все равно считает их позицию неконструктивной. Работники обязаны учитывать текущее положение предприятия, говорит Ирина Сладковская.
Но в глазах работников желания работать нет. Есть желание получать деньги и не работать. А зачем же ходить жаловаться и ждать, когда вам начислят этот же оклад, понимая, что его выплачивать неоткуда? Они хотят, чтобы выплатил собственник или собственники, да? Но если у собственника, кроме вариантов продажи недвижимости, и там, я не знаю, вариантов других нет, потому что завод накапливает убыток, то народ должен понимать.
А недавно прозвучало заявление о том, что в коллективе будут оставлены только самые лояльные работники. Впрочем, все, кто хотел, уже сами отправились искать новую работу, а остальные искренне хотели бы сохранить предприятие, считает представитель коллектива, один из старейших рабочих завода Леонид Котлов.
Есть еще у нас кадры, вот, которые вот как вот я могу еще научить кого-то, пока еще есть возможность, понимаете? Я за чего держусь? Мне то хочется, чтобы завод еще работал, служил и городу, и области, чтобы это все вот это было. Мне каждый день просят, когда ты зарплату получишь? Бросай ты эту работу, все. Но я-то не могу бросить. Я не могу бросить, потому что мне обидно, что вот наши деды, отцы проливали кровь за это, за все, чтобы было у нас все хорошо.
Газета «The Moscow Post» сообщила, что за проблемами Вологодского завода может стоять корпорация «Ростех» и ее владелец Сергей Чемезов. Якобы он планирует рейдерский захват ВМЗ. Так это или нет, подтвердить пока не удалось, а в вологодскую прессу подобная информация не попадала. Иван Беляев для «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Москве решили изменить жизнь поселка Териберка, расположенного в Мурманской области. Там снимался фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Группа столичных жителей заявила о начале проекта «Большая земля», который сможет помочь развиваться сельским территориям и провинции России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Создатель проекта «Лавка-лавка» Борис Акимов приехал в Мурманскую область на разведку. Ему предстоит встретиться с местными властями, побывать в поселке Териберка, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», и понять, смогут ли изменить жизнь депрессивного приморского поселка представители московского креативного класса. О своей работе Борис Акимов обещает регулярно отчитываться в блогах издания «Афиша». В планах Бориса Акимова встретиться с представителями мурманской власти, губернатором области Мариной Кавтуновой, Шатун и главой Териберки Татьяной Трубниной. Ранее она раскритиковала фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, сказав, что жизнь в поселке не так уж и безнадежна, как показано в фильме. О приезде в Териберку людей из Москвы, желающих изменить поселок, она наслышана, но говорить о возможном сотрудничестве пока не готова. Териберка – поселок в Кольском районе Мурманской области, расположен на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье реки Териберка. В 2010 году население поселка составляло 957 человек. В настоящее время более половины жителей покинули его из-за безработицы.
Рассказывала Любовь Чижова, создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка», блогер Борис Акимов уверен, что возрождение Териберки, ставшей после фильма «Левиафан» символом российского захолустья, беспросветности и тоски, вполне реально.
У нас естественным путем получилось так, что мы не просто едой занимаемся, мы занимаемся людьми, которые эту еду производят. И за каждым продуктом у нас стоит фермер, стоит поставщик, рыбак, человек своей судьбой какой-то, человек, который здесь сейчас действует, создает вкусный, качественный продукт, меняет жизнь вокруг себя, находясь где-то в провинции, где в деревне, где он, собственно, фермерствует. Исходя из этого, у нас в какой-то момент, довольно давно, год два назад, родилась идея, что, в принципе, кроме этих фермеров, есть же и другие люди, которые не занимаются сельским хозяйством, занимаются какими-то другими вещами, где-то на просторах страны, в маленьких городках или в деревнях, ломая стереотипы о том, что так жить нельзя и невозможно, живут и добиваются успехов, часто экономического, но, во крайней мере, успеха с точки зрения собственного ощущения жизни, полноценный, счастливый. И у нас таким образом родилась идея создания проекта «Большая земля», посвященного людям, которые здесь сейчас меняют свою жизнь, свою реальность вокруг себя, свою деревню, свой маленький городок. С того, как вышел фильм «Левиафан», в интернете разгорелась большая дискуссия по поводу фильма, по поводу места, где это снималось, по поводу того, насколько там хорошо показывать так реальность современную российскую, реальность глубинки, или это плохо, правдиво или неправдиво. Мы решили, что самое интересное в этом всем не обсуждать там достоинства или недостатки фильма, или достоинства или недостатки такого подхода, а просто взять и приехать в то самое место, где фильм снимался, и попробовать найти то, что мы так ценим, в общем-то, в нашем деле, в «Лавке-лавке», и вот в этом новом проекте «Большая земля», то есть людей, которые, несмотря на трудности, на самом деле действуют и добиваются определенных результатов, и если им помочь каким-то образом, да, осветить их деятельность, помочь им выстроить новые экономические, культурные, социальные связи, то это, возможно, станет переломным моментом для изменения в целом какого-то населенного пункта. Если это удастся, да, то это будет большим таким символическим действием, моделью для дальнейшего тиражирования. Когда этому родятся некоторые проекты социального моделирования.
Говорил создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка», блогер Борис Акимов. Вот что думает о перспективах этого мероприятия социолог Татьяна Ворожейкина.
Как человек размышляющий, как гражданин этой страны, я отношусь к этому с величайшим энтузиазмом. Те препятствия на пути нормальной жизни, которые так блестяще предъявлены Звягинцевым, они, конечно, существуют, но им можно сопротивляться, и только в этом сопротивлении и есть смысл. Именно вот такой план возрождения жизни снизу, это действительно единственное, что может ее возродить. Я думаю, что, если честно, они столкнутся не только с сопротивлением власти, но и с апатией в лучшем случае, а то и с сопротивлением местных жителей. Потому что, вот, как сказать, параллельный фильм «Дурак», он вот очень ярко показывает, как люди относятся к тому, кто их хочет спасти против их воли. Поэтому я думаю, что это трудный путь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, были создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка» Борис Акимов и социолог Татьяна Ворожейкина. Группа столичных жителей решила начать новую жизнь поселка Териберка. Вот так обстояли дела в понедельник 6 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.